Накануне я засиделся у Луизы допоздна и вернулся домой далеко за полночь. Тут мне пришло в голову порепетировать охоту на медведя. Я положил свои подушки, изображавшие медведя, на кресло и, вооружившись кинжалом, бросился на этого воображаемого зверя, стараясь нанести ему смертельный удар под шестое ребро. Вдруг я услышал в трубе камина какой-то подозрительный шорох. Я подбежал к камину и, всунув туда голову, заметил некий странный предмет. Я не мог разглядеть его, так как он тотчас же поднялся вверх и исчез. Я не сомневался, что это был вор, который хотел проникнуть ко мне через трубу и, увидев, что я не сплю, поспешно обратился в бегство. Я несколько раз крикнул: «Кто там? Кто там?» Никто мне не отвечал, что явно подтверждало мое предположение. Я не ложился еще около получаса и, более не слыша ничего подозрительного, решил, что вор убежал и не вернется. Поэтому, забаррикадировав чем только мог камин, я лег спать. Я проспал не более четверти часа, когда услышал чьи-то шаги в коридоре. Напуганный непонятной историей с камином, я вскочил с постели и прислушался. Не подлежало сомнению, что кто-то, крадучись, приближается к моей двери, и под его шагами слегка потрескивает паркет, хотя, по-видимому, он ступает с величайшей осторожностью. Шаги остановились у моей двери. Злоумышленник явно не решался идти дальше. Я надел каску, приготовленную для охоты, взял кинжал и замер в ожидании. Вскоре я услышал, что кто-то открыл мою дверь и при свете фонаря, оставленного в коридоре, увидел странную фигуру, лицо которой, как мне показалось, скрыто под маской. Я подумал, что лучше нападать, чем ждать нападения. И, видя, что непрошенный гость прямиком направился к камину, как человек, хорошо знакомый с моей комнатой, я бросился на него, схватил за горло, повалил на пол и, приставив кинжал к его груди, спросил, кто он и зачем сюда явился. К моему великому удивлению, злоумышленник мой стал истошно кричать и звать на помощь. Тогда я выбежал в коридор и схватил фонарь, чтобы при его свете рассмотреть, с кем имею дело. Но хотя тут же вернулся с фонарем, вор точно в воду канул. Я опять услышал шорох в трубе, однако успел увидеть лишь чьи-то подошвы и штаны, которые исчезли с величайшей быстротой. Я был в полном недоумении. Один из моих соседей, услышав душераздирающие крики в моей комнате, прибежал ко мне на помощь, думая, что меня убивают. Он застал меня на ногах, в охотничьей каске, с фонарем и кинжалом в руках. Увидев меня в таком нелепом виде, он, естественно, подумал, что я сошел с ума. В доказательство того, что я нахожусь в здравом уме, я рассказал ему всю историю. Сосед разразился хохотом, оказывается. Я одержал победу над трубочистом. Я мог бы усомниться в этом, но мои руки, рубашка и даже лицо, испачканные сажей, доказывали справедливость его слов. Тут он пустился в объяснение, и я перестал сомневаться. Во Франции даже зимой трубочисты — залетные птицы, поющие только раз в год с высоты дымовых труб. Между тем в Петербурге без них просто нельзя обойтись, и они появляются в каждом доме регулярно два раза в месяц. Но работа их проходит по ночам, так как днем идет топка печей. Работая по договоренности с домовладельцами, трубочисты чистят трубы по ночам, а затем спускаются в квартиры, чтобы выбрать ту сажу, которая накопилась внизу. Петербуржцы знают это и не беспокоятся при ночном посещении трубочиста. К несчастью, меня забыли предупредить об этом, и, явившись ко мне впервые, трубачист едва не стал жертвой моего стремительного нападения. На следующий день я убедился, что сосед сказал мне сущую правду. Домохозяйка пришла ко мне утром и заявила, что трубачист требует обратно свой фонарь. В 3 часа дня мы с графом Анненковым отправились в его великолепных санях в загородное имение Нарышкино, место сбора охотников. Мы прибыли туда 5:00 и застали в сборе почти всех охотников. Вскоре приехали запоздавшие и нас пригласили к столу. Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь представление об их роскоши. Была середина декабря, и когда я вошел в столовую, меня больше всего поразило великолепное вишневое дерево, усыпанное вишнями, которое стояло посреди стола. Можно было подумать, что находишься во Франции в середине лета. Вокруг этого дерева лежали горы апельсинов, ананасов и винограда. Такой десерт трудно было бы найти в Париже даже в сентябре. Я уверен, что один этот десерт стоил больше 3000. Мы сели за стол. В то время в Петербурге существовал превосходный обычай. Гости сами себя угощали напитками, и потому перед каждым из нас стояло по 5 бутылок вин разных марок. Что касается еды, то здесь было решительно все. Начиная с архангельской телятины и кончая самой разнообразной дичью. После первого блюда в залу вошел метрдотель, неся на серебряном блюде 2 неизвестных мне живых рыб. При виде их все гости ахнули от удивления. То были 2 стерляди. Так как стерляди водятся только в Волге, расстояние от нее до Петербурга не меньше 350 лье и могут жить только в Волжской воде. Пришлось вести их в течение 5 дней и 5 ночей в крытом и отапливаемом воске, чтобы вода в той посудине, где они помещались, не замерзла. Каждая из этих рыб стоила 800 рублей, то есть более 1600 франков. Блаженной памяти Потемкин, и тот не придумал бы ничего лучшего. Через 10 минут рыбы снова появились на столе уже в вареном виде, с гарниром из горошка, спаржи, зеленых бобов и прочих овощей. По окончании обеда сотрапезники перешли в другую залу, где стояли карточные столы. В игре я участия не принимал, а был только наблюдателем. Когда я отправился спать, то есть 12:00, уже было проиграно в общей сложности около 300 000 рублей и 25 000 крестьян. На следующий день меня разбудили чуть свет. Доезжачие донесли, что в близлежащих лесах поднято 5 медведей. Я услышал эту приятную весть с легким содроганием, как бы ты ни был храбр. Но всегда испытываешь волнение в ожидании встречи, особенно в первый раз, с неведомым тебе врагом. Тем не менее, я бодро надел свой костюм, в котором вполне мог не бояться холода. Точно готовясь принять участие в нашем празднестве, солнце сияло. Под его лучами температура поднялась до 15 градусов ниже нуля, и следовало ждать, что днем еще потеплеет. Охотники были одеты столь однообразно, что мы с трудом узнавали друг друга. У подъезда нас ждали сани, и через несколько минут мы уже были на месте. Мы подъехали к прекрасной деревенской избе с огромной печью и с образом в углу, перед которым, по русскому обычаю, все перекрестились. Нас ждал здесь завтрак, которому мы оказали честь. Но я заметил, что против своего обыкновения никто из охотников не пил. Впрочем, это вполне понятно. Перед поединком никто не напивается. А ведь предстоявшая нам охота была настоящим поединком. К концу завтрака на пороге появился один из доезжачих, что означало, что пора собираться в путь. Каждый из нас получил по заряженному карабину, который разрешалось пускать в ход лишь в момент наиболее грозной опасности. Кроме того, нам вручили по 5 или 6 жестяных кружков. Их бросают в медведя, чтобы его рассердить. В шагах в 100 от избы мы увидели лесной участок, оцепленный музыкантами, из которых состоял роговой оркестр Нарышкина, тот самый, что вызвал мое восхищение во время белых ночей на Неве. Каждый музыкант держал в руке рожок, готовясь затрубить в него, когда настанет время. Таким образом, откуда бы медведь ни явился, звуки рожков должны были испугать его. Между музыкантами стояли мужики с ружьями, заряженными порохом, чтобы холостыми выстрелами усилить шум, производимый рожками. Мы сразу же углубились в огороженное таким образом лесное пространство. В ту же минуту затрубили рожки и запалили ружья. Шум этот произвел на охотников такое же действие, как военная музыка на солдат в начале сражения. Я был охвачен таким воинственным пылом, которого никак не предполагал у себя еще 5 минут назад. Меня поставили между графом Анненковым и одним из доезжачих Нарышкина, которому вследствие моей неопытности поручено было наблюдать за мною. Я обещал Луизе оберегать графа, а на деле он оберегал меня. Влево от него стоял граф Никита Муравьев, с которым Анненков был связан тесной дружбой, а за Муравьевым, насколько я мог разглядеть сквозь деревья, Нарышкин. Кто находился дальше, я не видел. Прошло 10 минут, как вдруг раздались крики: «Медведь! Медведь!» И последовало несколько выстрелов. На нас шел медведь, испуганный шумом музыки и выстрелами. Оба соседа сделали мне знак приготовиться. Вскоре мы услышали шум ломаемых ветвей и глухое рычание. Несмотря на холод, меня ударило в пот. Я поглядел на своих соседей. Они были совершенно спокойны, и я тоже постарался овладеть собой. В это мгновение между мною и графом Алексеем появился медведь. Моим первым движением было бросить кинжал и схватить ружье. Медведь остановился и с удивлением посмотрел на нас. Он, очевидно, колебался, не знал, на кого из нас броситься, но граф не дал ему времени на размышления. Зная мою неопытность, он решил привлечь внимание зверя к себе и, выступив вперед, бросил в него жестяной кружок, который держал наготове. Медведь с невероятной ловкостью схватил этот кружок и смял его в лапах, продолжая реветь. Граф сделал еще один шаг и бросил второй кружок. Медведь схватил и этот кружок и разгрыз его зубами. Чтобы еще больше рассердить зверя, граф бросил ему третий кружок. Но на этот раз медведь, видно, решил, что не стоит возиться с неодушевленными предметами. Он повернул голову в сторону графа и, страшно заревев, пошел на него. Их разделяло теперь не более 10 футов. Граф издал резкий свист, медведь тотчас же стал на задние лапы. Именно этого и ждал граф. Он бросился на зверя, который вытянул вперед передние лапы, как бы желая схватить его, но тут же страшно заревел, зашатался и упал мертвым. Кинжал поразил его в самое сердце. Я подбежал к графу, так как опасался, что он ранен, и нашел его совершенно спокойным, точно ничего не случилось. Я мог только удивляться такому мужеству. Сам я весь дрожал, хотя был всего только зрителем этого поединка.
«Вы видите, — сказал мне граф, — это не особенно трудно. Помогите мне, пожалуйста, повернуть медведя. Я хочу, чтобы вы поняли, куда именно нужно наносить удар».
Мы с трудом повернули огромную медвежью тушу. Кинжал вошел в грудь зверя по самую рукоять. Граф вытащил его и вытер о снег. В этот момент мы снова услышали крики и увидели, что охотник, стоявший слева от Нарышкина, в свою очередь расправляется с медведем. Здесь борьба длилась несколько дольше, но медведь тоже был убит. Эти две победы привели меня в полное восхищение. Остатки моего страха улетучились. Я почувствовал себя Геркулесом, побеждающим немейского льва, и мне захотелось испытать свои силы. Случай не заставил себя долго ждать. Едва мы отошли шагов на 200 от того места, где лежали туши обоих медведей, как я увидел еще одного медведя. Я бросил ему жестяной кружок. Медведь оскалился с глухим рычанием, показав два ряда ослепительно белых зубов. Мои соседи справа и слева остановились и приготовили карабины, чтобы прийти мне на помощь, если это понадобится. Я последовал их примеру. Должен, впрочем, сказать, что я больше доверял этому оружию, чем кинжалу. Так, с карабином наготове я ждал медведя со всем тем хладнокровием, на которое был способен, но он не двигался. Тогда я прицелился и выстрелил. В ту же минуту раздался оглушительный рев. Медведь поднялся на задние лапы и стал трясти одной из передних, так как другая была, по-видимому, перебита. Я услышал крики «Осторожнее!». Медведь бежал прямо на меня с такой быстротой, что я едва успел выхватить кинжал. Я плохо помню, что произошло вслед за этим, так как все совершилось с быстротой молнии. Я увидел зверя прямо перед собой с раскрытой окровавленной пастью и, что было сил, ударил его в грудь. Но удар мой пришелся по ребру. Огромная лапа опустилась на мое плечо, и под ее тяжестью я упал навзничь. В ту же минуту раздались два выстрела. Медведь свалился на меня. Я с трудом выкарабкался из-под него и вскочил, готовый защищаться, но зверь был уже мертв. В него попали обе пули. Графа Алексея позади уха, а доезжачего в плечо. Я был весь в крови, хотя не получил ни малейшей царапины. Со всех сторон сбежались охотники. Зная, что я сражаюсь с медведем, они испугались, как бы такой поединок не окончился для меня печально. Все обрадовались, видя меня целым и невредимым, а медведя мертвым. Хотя эта победа и была одержана не мною одним, она доставила мне большое удовольствие. Ведь я был еще новичком в подобного рода охоте. Однако своим выстрелом я перебил медведю переднюю лапу, а кинжалом нанес ему обширную рану. Стало быть, рука моя не дрогнула ни тогда, когда враг был далеко, ни тогда, когда он приблизился. Крестьяне и доезжачие убили еще двух медведей, после чего охота закончилась. Убитых медведей сволокли вместе, сняли с них шкуры и отрезали у них задние лапы, которые считаются лакомым блюдом. Их должны были подать нам к обеду. Мы вернулись во дворец Нарышкина с нашими трофеями. Каждого из нас ожидало у него в комнате душистая вода для купания, что было более чем кстати, после того, как мы полдня провели на охоте с ног до головы закутанные в меха. Через полчаса колокол возвестил, что наступил час обеда. Обед этот оказался не менее роскошным, чем вчерашний. Правда, не было стерлядей, зато были медвежьи окорока.
Их приготовили сами доезжачие, изжарив во дворе на горящих углях. Увидев большие куски медвежьего мяса, почерневшего, чуть ли не обугленного, я испытал чувство отвращения. Все же мне захотелось попробовать это редкое блюдо. Я снял ножом подгоревшую корку, и под ней оказалось великолепное, сочное, чрезвычайно вкусное мясо. Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашел в них шкуру убитого мною медведя, которую весьма любезно велел положить туда Нарышкин. В петербургском обществе шли приготовления к двум большим праздникам, следующим один за другим. Я имею в виду Новый год и Крещение. Первый праздник чисто светский, второй чисто церковный. Между тем по городу распространились тревожные слухи, будто в этом году приема в Зимнем дворце не будет, так как замышляется цареубийство. То были отголоски тайного заговора, о котором уже давно толковали. Говорили, что убийство Александра замышляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейб-гвардии, но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог неожиданно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость Божью. Однако вскоре опасения рассеялись, государь приказал, чтобы все оставалось по-прежнему, и прием должен был состояться. Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены, как обычно. Я получил их целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В 7 часов вечера двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются точно отхлынувшие волны Черного моря, и император проходит среди них. Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет сделано покушение, и нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко. Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском селе. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности. В 10 часов вечера, когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло 12 негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены которой убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от 8 до 10 тысяч разноцветных лампионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле, и заливает чудесную декорацию – сады, цветы, баскеты. Присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся тысячью огней волшебном дворце. В 11 часов музыка и трубы возвестили о прибытии императора.
тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами, фрейлины и придворные чины сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около 600 человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами. Один только государь не садился. Он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя, как того требовал этикет. Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах. Что до меня, то я никогда еще не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать, вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском. По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал. Танцы снова начались здесь с полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было 20 градусов тепла, а на дворе столько же мороза. Таким образом, разница в температуре достигала 40 градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду. Но в Петербурге об этом молчат. А потому за веселыми праздниками не следуют печальные будни. Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан, и хорошо закрытым саням, я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года не приходилось опасаться оттепели. Стояли крепкие морозы, и на Неве против французского посольства стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает 2000 шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В вышину они имеют около 100 футов, а в длину около 400. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной дюймов в 6. Здешние салазки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх горы и садится на салазки спереди, а катальщик сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены, и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего 1 копейку, иными словами, менее 2 лиардов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представления силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляция и приемы, при помощи которых зазывало приглашает публику, очень похожи на наши, хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности. Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем. На сцене отец, с нетерпением ожидающий своего новорожденного сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленатым, что виден только его черный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот, как 2 капли воды, похож на него самого и такой же ласковый, как и его мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем,
который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребенка. Ночью в последнюю неделю святок на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленной сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляпы. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права. Какой-нибудь Поле Шинель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему. Что касается простого народа, то, готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест в три горла. Но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется. Чересчур вольные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни — в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся. Но как ни блестящие теперешние празднества, они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила затмить своих предшественников и устроить такой праздник, который был под силу разве что русской императрице. Она приурочила к нему свадьбу своего шута, и по этому поводу было велено губернаторам прислать в Петербург по два представителя всех подведомственных им народностей в их национальных костюмах и на обычных для них средствах передвижения. Приказ императрицы был тщательно выполнен, и к назначенному дню в Петербурге собрались представители 100 различных народностей. Некоторые из них едва были известны даже по названию. Здесь были камчедалы и лапланцы, одни в санях, запряженных собаками, другие в санях, запряженных оленями, калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остяки на лыжах, светоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи-самоеды, башкирцы и так далее и тому подобное. По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствовавшим географическому положению губернии, которую он представлял. Знамен этих было 4. Одно обозначало весну, второе — лето, третье — осень, четвертое — зиму. Однажды, когда все представители оказались в сборе, было устроено их шествие по улицам Петербурга. И хотя эта процессия повторялась каждый день, она никак не могла насытить всеобщего любопытства. Наконец настал день свадебной церемонии. После службы в дворцовой церкви новобрачные отправились в сопровождении своей шутовской свиты во дворец, который приказала выстроить для них императрица. Дворец этот, целиком сделанный изо льда, имел в длину 52 фута, а в ширину 20. Все украшения, и наружные, и внутренние, вся мебель и посуда, столы, кресла, подсвечники со свечами, тарелки, статуи, даже кровати, все было из прозрачного льда, отделанного под мрамор. У дворца стояло 6 также ледяных пушек, из которых одна, заряженная 1,5 фунтами пороха и ядром, приветствовала выстрелом новобрачных. Самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон, на нем сидел перс, а по бокам стояли двое слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, извергал из своего хобота днем воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов, он время от времени испускал крик, слышимый во всем Петербурге. Этот крик издавали 10 человек, помещавшихся у него внутри. Зимой 1825 года было еще меньше увеселений, чем обычно. Причина эта крылась во все возраставшей меланхолии императора Александра, которая передалась его приближенным, всему двору и даже народу. Поговаривали, что уныние царя было следствием угрызений совести, поэтому мы расскажем подробно о том, чем они были вызваны.